Глава третья. На следующее утро Джо обнаружил у себя в кабинете очередной конверт со штемпелем экспресс-доставки. Новое письмо гласило: «Господин Фернрайт, вы летаете на планету Пахаря. Вы там нужны. Там ваша жизнь обретет подлинный смысл. Там вы внесете вклад в великое начинание, которое переживет нас обоих». Подпись опять отсутствовала. «Планета Пахаря, планета Пахаря». Название казалось Джо смутно знакомым. Он отрешенно позвонил в энциклопедию. «Правда ли, что планета Пахаря и...» Его перебил бесстрастный механический голос. «Ваш звонок очень важен для нас, но, к сожалению, ваш текущий лимит запросов исчерпан, и оттого ответить на очередной ваш запрос мы сможем не ранее, чем через 12 часов. Перезвоните позже, пожалуйста». «Да мне всего-то и нужно. Мне бы только узнать, Сириус-5 и планета...» Но робот на то и робот. И, разумеется, он немедленно дал отбой. Вот же гадина бездушная. Вообще все роботы и компьютеры — гады. Все до единого. Кого бы еще спросить? Кто сходу скажет, одно ли и то же планета Пахаря и Сириус-5? Кэт. Она-то уж наверняка знает. Джо по памяти набрал первые цифры ее рабочего телефона, но тут его озарило. Если он и в самом деле эмигрирует, то лучше б бывшей женушке оставаться в неведении относительно того, куда именно он намерен отправиться. А то не ровен час, и на новом месте эта стерва опять отыщет его, да и примется, как ею и заведено, выколачивать из него алименты. Джо поспешно повесил трубку. Еще несколько раз перечитал письмо. Мало-помалу в голове его зародилась догадка. А что, если в нижней, несуразно обширной и незаполненной текстом части письма есть что-нибудь еще? Что-нибудь, скрытое от постороннего взгляда. К примеру, какая-нибудь сделанная невидимыми чернилами приписка. Вдруг там что-то такое, что вроде бы называется тайнописью. Словно первобытного человека, вдруг обнаружившего тщательно замаскированную тропку, Джо обуяло возбуждение, и он немедленно позвонил Смиту. «Если бы вам пришло письмо, написанное невидимыми чернилами, как бы вы лично вы его прочли?»
«Я бы подержал его над источником тепла»,
— без запинки выпалил Смит. «Это еще зачем?» — удивился Джо.
«А затем, что, скорее всего, оно написано молоком, а высохший на бумаге молочный след невидим, но после нагревания он проявляется и становится темным».
«Чем-чем написано? Молоком?» В голосе Джо явственно проявились нотки нетерпения.
«Статистика свидетельствует, что...»
«Быть такого не может. Просто не может быть. Разве бывает тайнопись молоком?» Джо помотал головой. «И вообще, откуда взяться статистики по невидимым чернилам? Полный бред. Бред полнейший!» Все еще недовольно бурча, Джо достал зажигалку, зажег ее и подержал письмо над пламенем. Вскоре внизу письма темным на белой бумаге проявились буквы. «Мы поднимем Хельдскаллу».
«Ну и что там на листке?»
— нетерпеливо вопросил Смит.
«Слушайте, Смит, а вы в течение последних суток энциклопедией не пользовались?»
«Нет», —
ответил тот.
«Тогда позвоните, пожалуйста, в энциклопедию. Спросите там, является ли планета Пахаря всего лишь другим названием Сириуса-5. И еще, что за Хельдскалла такая?»
Закончив фразу, Джо вдруг сообразил, что с последним вопросом весьма вероятно справится и словарь, а позвонить туда вполне может и он сам.
«Давайте же, свяжитесь со мной, как только разузнаете что-нибудь в энциклопедии. Пока!»
Джо положил трубку. На душе скребли кошки. Категорически не нравилось ему происходящее. Да и еще придется, разумеется, обо всех последних событиях сообщить в полицию. А уж полиция потом, как водится, опять возьмет его Джо в оборот. Там, поди, уже и дело на него завели. Да чего там, точно завели. Разумеется, завели, да только не сейчас, а как только он на свет явился. Но теперь в его деле появились свежие записи. А дополнительные записи в деле — это уж знает всякий, точно не к добру. Джо мысленно произнес «Хельцкалла». Незнакомое слово ласкало сознание, и ощущались в нем и монолитность, и незаурядность, и величавость. И не сочеталось оно совсем с его рабочим местом-коморкой, с телефоном, с плотными людскими толпами на улицах, с беспросветной серой жизнью на ветеранское пособие и расцвеченной лишь только временами игрой. Джо перевел дыхание и позвонил в словарь. «Что такое Хельцкалла?» Механический голос словаря отчеканил. «Хельцкалла — это древний храм на Сириусе-5, построенный туманниками, ранее правившими планетой. Много веков назад его вместе со старинными реликвиями и святынями поглотило море». «А ты что, объединился с энциклопедией?» — удивился Джо. «Больно уж длинное для словаря ты мне определение выдал». «Да, господин или госпожа, я теперь соединен с энциклопедией». «Тогда расскажи мне о Хельцкалле подробнее». «За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, в энциклопедию».
«Спасибо», — выдавил Джо Фернрайт дрогнувшим голосом и повесил трубку.
Недавние события вдруг сложились в голове воедино, и ему стал очевиден их скрытый доселе смысл. Получалось, что некто Глимунг, а Глимунг — это, скорее всего, все-таки имя, вознамерился поднять со дна морского древний храм — Хельцкаллу, а для этого ему необходимы первосортные специалисты в самых разных областях. Керамических сосудов в Хельцкалле завались, и оттого-то Глимунг и предложил именно Джо, лучшему на всей земле целителю керамики, работу, за выполнение коей и посулил кругленькую сумму. Джо подумалось, что, поди, не он один получил недавно пристранные письма, и что Глимунг наверняка завербовал уже сотни-две мастеров с 200 планет. Предмысленным взором Джо само собой предстала огромная пушка. И пушка-то палила не ядрами и не снарядами, а письмами экспресс-доставки, тысячами писем, адресованных самым разным существам по всей галактике. «Боже мой!» — пришло на ум Джо. «А ведь полиция-то уже вовсю ведет расследование. Нет сомнений, что те двое неспроста вчера вечером ввалились ко мне сразу же после звонка в банк. Конечно же, они заранее знали, к чему эти письма и та мудреная записка в туалетном бачке. Могли бы и меня тогда просветить. Но это было бы уж слишком человечно, чересчур по-людски, а от полиции такого вовек не дождешься». Мысли Джо были грубо прерваны телефонным звонком, и он немедля поднял трубку.
«Я тут поговорил с энциклопедией и кое-что выяснил», — сообщило изображение Смита на экране. «Оказывается, планета Пахаря и есть Сириус-5 на космическом жаргоне. Дозвонившись до энциклопедии, я задал ей еще и дополнительные вопросы. Надеюсь, вы останетесь довольны».
«Я тоже на это надеюсь», — невольно напрягшись, произнес Джо.
«Энциклопедия сообщила, что там обитает огромных размеров существо, и существо это, по всей видимости, весьма дряхлое».
«Дряхлое в смысле больное?» — потребовал уточнения Джо.
Возраст у него, понимаете ли, весьма преклонный. Да и к тому же оно не совсем в своем уме.
Оно агрессивное, что ли?
Ну, какой агрессии вы ожидаете от дряхлого, помешанного существа? Оно вообще по большей части дремлет.
А хоть изредка да разговаривает?
В общем-то, нет.
И даже не здоровается, — удивился Джо.
Лет 10 назад оно ненадолго очнулось и запросило у нас орбитальный метеоспутник.
И чем оно расплатилось?
Да ничем. Да и чего там взять с малоимущего? Мы ему вдобавок к метеорологическому еще и спутник связи подарили.
Так говорите, ни средств, ни светлого разума у него нет и в помине? С нескрываемой грустью в голосе проговорил Джо.
Да уж, видно, не судьба мне хоть какими-то его денежками обогатиться. А вы с ним чего, судитесь, что ли?
Бывайте, Смит, — попрощался Джо.
Да погодите же вы, погодите. У нас тут новая игра нарисовалась. Присоединяйтесь к нам и вы. Правила предельно простые. Просматриваем газетные архивы и стараемся быстрее других отыскать там смешной заголовок. Понимаете? Ищем настоящий, а не выдуманный заголовок. Я уже сыскал один отличный в газете от 1968 года. Услышать хотите?
На Джо меж тем накатила волна безмерного безразличия ко всему на свете. Но он все же вяло предложил. «Давайте же, выкладывайте свой заголовок».
«Чем выше взбирается обезьяна, тем лучше видна ее задница»,
— прочитал по бумажке до чрезвычайности довольный собою Смит. «И эта фраза что же? Заголовок реальной статьи?» — искренне удивился Джо.
«А то как же!»
— возликовал, услышав вопрос Смит.
«И эта фраза не просто фраза. Она цитата из предвыборной речи Роберта Кеннеди, а та, в свою очередь, малоизвестная прежде восточная пословица».
«А что за фрукт такой этот ваш, Роберт Кеннеди?»
«Он, представьте себе, был братом президента огромной страны, которая некогда называлась Соединенными Штатами Америки».
С неделанным энтузиазмом затараторил Смит.
«Ну да что я вам про страну эту США толкую? Вы про нее уж точно знаете никак не меньше моего. Ведь живете вы на территории, которая являлась когда-то частью той самой страны. Ну так вот, возвращаюсь к заголовку. После того, как Джона Кеннеди, брата Роберта, убили, он и сам в скорости вознамерился баллотироваться в...
«Ну все, мне пора», — отрезал Джо, вставая с кресла. «Неотложные дела зовут». Он немедля повесил трубку. Пора было поскорее отправляться домой. Домой, за мешочком с четвертаками.